Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме. Бацькі і дзеці, чым тлумачыцца папулярнасць серыялу «Гульня тронаў»? Інтэрв'ю тыдня. Вітай Цыганкоў гутарыць з праваабаронцам Алесем Бяляцкім. І падарожжы з метра Бартосіка ў Саколку.
У эфіры «Свабода» перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі Віталь Цыганкоў. Гость сённяшняй размовы – старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Беларускае грамадства узрушыла вся гэта сітуацыя, якая ўтварылася пасля смерці інспектара ДАІ і пасля тых дзеянняў праваахоўных органаў, якія адбываліся падчас разведання гэтага здарэння. І перш за ўсё, падчас іхніх дзеянняў на кірунку да цыганоў, учора вы даслалі, як праваабаронца, запыт у пракуратуру Беларусі наконт вось гэтых абуральных, на вашу думку, дзеянняў праваахоўных органаў, калі дзясяткі этнічных цыганоў былі затрыманы фактычна без сілякіх падставаў. Вы спадзяецеся, што гэты ваш зварот можа мець нейкі канкрэтны адказ, ці, ведаючы традыцыі беларускай влады, хутчэй за ўсё варта чакаць нейкай адпіскі?
Ну, у любым выпадку, так, гэты зварот меў фактычна дзве мэты перад сабой. Першая, гэта сапраўды звярнуць увагу органаў пракуратуры, як бы там ні было, на гэтыя звароты пракуратура мусіць адказваць і мусіць рэагаваць, сапраўды спадзявацца на нейкая шчырая, скажам так, рэакцыя не прыходзіцца, але ў любым выпадку, улічваючы, што мой зварот не першы, не адзін, я думаю, што гэтыя сігналы ясна паказваюць і пракуратуры, і міністэрства ўнутраных спраў, таму што я думаю, што пракуратура будзе ўсё ж такі, нехай фармальна, але тым не менш звяртацца ў МУС з просьбой патлумачыць сітуацыю, каб прасвятліць сітуацыю. У любым выпадку гэтыя сігналы яны важныя, і нехай невялікую нейкую ролю, але тым не менш нейкую ролю яны адыграюць, і ўрэшце рэшт мы ніколі, улічваючы закрытасць нашай сістэмы, ніколі не ведаеш, пішучы такія звароты, як яны адгукнецца. Вось. І часам бывала так, што здавалася б безнадзейнай сітуацыі, але падобныя звароты выклікалі пэўную рэакцыю, якая дапамагала там спыніць ўзровень ціску, рэпрэсій. І ў дадзеным выпадку, улічваючы, што гэта адзін з немногіх законных рычагоў, якімі мы можам скарыстацца ў гэтай сітуацыі, то трэба выкарыстоўваць проста ўсё, што ёсць. Вось. На жаль, Беларусі нема ні грамадскіх радаў, дзе былі прадстаўнікі неўрадавых арганізацыяў пры сілавых міністэрствах, там пры іншых органах улады, так гэта, як гэта ёсць, напрыклад, у той же ж Украіне, там ці ў Расіі, і мы абмежаваны ў магчымасці ўплываць на эту сітуацыю. Улады таксама не моцна звяртаюць увагу на дзейнасць незалежных журналістаў, якія пісалі, пішуць пра гэта. Ну, тым не менш, агульнымі намаганнямі, я думаю, што штосьці чагосьці дабіцца можна.
На вашу думку, чым былі выкліканы такія дзеянні, такая рэакцыя з боку міліцыі, вось менавіта ў дачыненні да цыганоў? Я маю на ўвазі, ці было гэта нейкай дэманстрацыяй сілы, ці было гэта, можа, якраз дэманстрацыяй нейкай помсты і адчаю, калі мы сапраўды не можам знайсці вінаватых, мы хоць вось вымасцім сваю злобу на людзях, якія, скажам, дадзеным выпадку безабаронныя?
Ну, па-першае, мне здаецца, это паказвае пэўны ўзровень прафесіяналізма, вось сістэмы такіх от рэгіянальных, скажам так, працы рэгіянальных сістэм Міністэрства ўнутраных справаў, там, як гэта адбывалася ў Магілёве, дзе як мы бачым, ну, як пазней аказалася сфальшаванай, там ці непраўдзівай наводцы, вось былі зроблены вельмі такія актыўныя і арганізаваныя дзеянні супраць нацыянальнай меншасці, вось, і, канешне ж, была ўцечка інфармацыі, вось, якая таксама спровакавала такую актыўную жорсткасць, я сказаў бы, в адносінах да национальной меньшасці, цыганскай нацыянальнай меншасці. І плюс гэта ўвогуле неспрыяльны такі клімат міжнацыянальны, які ёсць Беларусі, бо нягледзячы на гэтыя шыльды, постэры, якія пішуць, што Беларусь мірная краіна і Беларусі там беларусы добразычлівы, ветлівы народ, насамрэч, калі справа даходзіць да канкрэтных выпадкаў і канкрэтных адносін паміж нацыянальнасцямі, то справы тут не такія добрыя, і дзяржава, на жаль, не працуе паслядоўна, мэтанакіравана ў гэтым накірунку. Ось. І атрымліваецца, што ў нас нема нацыянальных праблем тады, калі нема нацыянальных меншасцяў, і тады ў нас праблем нема. От ёсць монанацыянальная там дзяржава, дзе жывуць пераважна беларусы, можа быць, з невялікім дамешкам там расіяны і украінцаў, ну тады яшчэ больш менш. А як з'яўляюцца нейкія іншыя групы іншай нацыянальнасці, не славянскай нацыянальнасці, ці яшчэ больш, калі іншая рэлігія, скажам, ну тады мы бачым проста, што ксенафобія, непрыязныя адносіны, забабоны, вось, в адносінах да людзей іншай нацыянальнасці, яны пачынаюць лезці ва ўсе шчыліны, і фактычна дзяржава не гатова адказваць на гэты выклік, бо няма ніякіх інстытуцый, ні грамадскіх, ні пазаграмадскіх, ні ўрадавых арганізацый, якія б там дзейнасць якіх падтрымлівалася дзяржавай на улагоджванне тых справаў, на распаўсюд інфармацыі, на адукацыйныя, асветніцкія мерапрыемствы, якія б паказвалі людзям, што ўсе людзі роўныя. Урэшце рэшт, гэта гарантуе наша канстытуцыя, але на практыцы нават вось мы бачым, што дзяржаўныя структуры, такія як МУС, яны знаходзяцца пад уплывам заражаная вось гэтай ксенафобіяй і непрыманнем, скажам так, людзей іншай нацыянальнасці і пэўнымі забабонамі. Мы ведаем, якія стэрэатыпы ў нас складзеныя наконт цыганаў. Вось, і вельмі шкада, што ў дадзенай сітуацыі міліцыя фактычна абвясціла ім такую небачную вайну, а гэта было сапраўды падобна на вайну. Праводзіліся актыўныя варожыя дзеянні супраць групы людзей менавіта па нацыянальнай прыкмеце. Вось. І я скажу, што я такога не памятаю. Я от каб адкрыта гэта было так, як гэта вылілася ў гэтыя дні, то пры маёй памяці я такога не памятаю. Мабыць, это ці не ўпершыню. Ну і прычым зразумела, што наўпроставых загадаў з кіраўніцтва МУСа не было, але тым не менш вось гэта тэлефоннае права і негалосныя указанні, ну відавочна, што это все дырыжавалася, і магілёўскім міліцыянтам, магілёўскаму міліцэйскаму начальству рукі былі развязаны, і быў дадзены загад здабыць эту інфармацыю любым коштам, скажам. Ну і што атрымалася? Мы ўбачылі, што якбы фактычна все гэтыя намаганні пазазаконныя, яны ўвогуле не мелі ніякай падставы і паказалі от якраз ну далёка не самыя лепшыя рысы характару і нас як народа, і тым больш вось сілавых структур, якія ні ў якім выпадку не павінны былі гэта рабіць.
Апошнімі гадамі ў беларускай экспертнай супольнасці, у людзей блізкіх да палітыкі, адбываюцца дыскусіі на тэму, ці ёсць у Беларусі пэўная мяккая лібералізацыя. І кожнае, скажам, новае здарэнне, якое якраз сведчыць насуперак гэтай версіі, оно гэтай дыскусіі зноў нейкім чынам ажыўляе. Вы як праваабаронца, безумоўна, дзесяцігоддзямі сочыце за гэтай тэматыкай і можаце на рабіць свае высновы на фоне таго, што ну, адбывалася апошнія гады, там справа Белта, пераслед там рэгіянальных корэспандэнтаў, корэспандэнтаў Белсату, суд над прафсаюзамі і так далей. Ці можна казаць, што апошні, можа быць, год-паўтара сітуацыя наадварот пагаршаецца, а не тая лібералізацыя, пра якую сцвярджаюць некаторыя эксперты?
Цяжка як бы казаць ну дакладна, таму што ў любы момант сітуацыя можа змяніцца, і мы не адзін раз это бачылі. Мы знаходзімся як на такіх амерыканскіх горках ці на арэлях, то ў гору, то ў дол. Ось нас хістае, мы гушкаемся, вось, і казаць пра нейкія ўстойлівыя тэндэнцыі не прыходзіцца, бо ты сёння скажаш, што да, сёння можа быць у нас не столькі палітычных вязняў, колькі было там у 17 годзе ці ў 11 годзе, а пройдзе месяц і атрымаецца, што яшчэ і больш. Вось, таму казаць пра нейкія ўстойлівыя тэндэнцыі не прыходзіцца. Вось, адзінае, што, ну, я адзначыў бы, што для тых, хто хоча працаваць і як бы актыўнічаць у грамадскай сферы, зараз такія магчымасці іх стала болей, крыху болей, канешне, і просто незразумела, наколькі доўга вот гэта вот як бы гэта працягнецца. Вось. Ну і весь час мы сутыкаемся з сапраўды з такімі выпадкамі, эпізодамі, якія паказваюць, што ўсе рэпрэсіўныя інструменты, ўсе структуры ўладаў, яны знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці. У любы момант гэтыя дывізіі могуць быць развернутыя і можа быць, ну, як бы эскалацыя ўнутры ситуацию в Украине, значит, резко погоршится, резко повеличится. Зараз влады вымушены вести, конечно, больше узважливую тактику вот этого контроля над громадянской супольностью, фактично над всеми накерунками громадской активности. Вот, и робится это больше, ну, можно сказать, так, в пальчатках, больше осторожно, но тем не меньше. Наша статистика, там мы видим, вот, и статистику по административных порушениях, там, за громадянскую активность, ну, так званых порушениях у двукоси, вот, вынесение этих присудов. И мы бачим, что, да, больше осторожно, конечно, больше зважено. Але гэтыя кантролі, гэтыя абмежаванні, яны застаюцца. Так, менш людзей сядзіць на сутках, і гэта ў разы менш, калі параўнаць, напрыклад, з 17-м годам. Вось. Але колькасць людзей аштрафаваных, все равно кожны месяц гэта десяткі, десяткі, десяткі актывістаў. Па нашай статыстыцы, толькі за красавік месяц мы бачым, што ў нас быў пакараны 51 чалавек, и было вынесено штрафов на сумму 36 тысяч и 5 рублев, это лечите 18 тысяч доляров, и всего громадскими активистами было проведено 43 сутки за кратами, это фактично каждые сутки кто-то сидел. И наибольшая активность сегодня проявляется в обороне экологічных інтарэсаў. Мы ведаем, значит, што ў верасці бясконца ідуць акцыі, мірныя акцыі пратэста, і гэтак жа ж бясконца кожны тыдзень адбываюцца суды. Ну і тое самае ў Менску, увесь час мы бачым нейкія падаўленні грамадзянскай актыўнасці, ці то ў Курапатах, ці то падчас правядзення у двукосі несанкцыянаваных мірных акцыяў. 51 чалавек за красавік. От можам памножыць прыкладна на 12, мы будзем бачыць, што ўжо ў нас атрымліваецца як бы паўзучы кантроль, да, малабачны, таму што гэта людзі не праходзяць па крымінальных справах, яны в асноўным затрыманні канчаецца штрафамі, но тым не менш для кожнага з гэтых людзей такое затрыманне, суд вельмі часта які справаджаецца вопшукамі, да, і стрэс, гэта ёсць як бы, ну, сур'ёзнае выпрабаванне.
Гэта, ну, больш стрыманае, скажам так, дзеянне дзяржавы, ну, в сэнсе нейкіх рэпрэсій. Яны выкліканы тым, што адбыліся, магчыма, нейкія змены ў стаўленні прадстаўнікоў дзяржавы, прадстаўнікоў сілавых структураў да этой активности громадянской супольности, ти просто есть, перш за все, замежно-политичный фактор, и держава белорусская просто поводит себя больше стрымно, только боячись певной реакции Захода, с уликом, что все-таки та самая либерализация с Заходом саправды отбывается, и на сегодня относины с Заходом для официального Менска больше важные и позитивные, чем ранее.
Безумовно, да. Другие варианты. Тут мое место, и вот эта активизация стосунков с Заходом, а мы это бачим так само по визитах, какие отбываются тут что тыдзень практично разных представников и конкретных держав Евразвяза, и чиновников, и представников, скажем так, Брюсселя. Вот недавно был наместник министра замежных справ Чехии, наместник министра замежных справ Польши, представники ААН, представники Рады Европы. Сегодня литерально проходит конференция, которую организовывает ААН и Министерство замежных справ Беларуси, Беларусі сумесная, на якую, дарэчы, запрасілі праваабаронцаў ці ў якасці представников громадских организаций, коли они зарегистрованы, ці в якості индивидуальных особов, ось, коли они не зарегистрованы. Но в любом выпадку, да, это активизация контактов есть. И влады змушены звертать больше уваги на реакцию Евразвяза, Захода, заходних країн, значит, заходних, на ситуацию с правами человека, на узровень репрессий в Беларуси. Это такое вымушенное отступление, и дай воле Шуневичу, я думаю, что вот то, что отбывалось с цыганами на минулом тыдні, вельми легко могло бы отбыться с громадскими активистами, активистами политических партий. Вот. Ну, решти-решти, это все можно нас шукать напереди.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». Ви слухали розмову со старшинем правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцким. Вел передачу Віталь Циганков.
У ефіры «Батьки і дзеці». Журналісти розных поколенняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Сёння на свабодзе у перадачы «Бацькі і дзеці» з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Яраслаў Шымаў, Максім Гаруноў і Александра Багуслаўская. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта серыял «Гульня тронаў». Картинку з гэтай стужкі посціць у сябе Дональд Трамп. Каментатары пішуць пра інаўгурацыю Зеленскага, «Гульня тронаў» толькі пачынаецца. Нарэшце МЗС Чэхіі на гэтым тыдні выдаў жартаўлівую заяву, у якой віншаваў Вестэрос з уцарэннем караля Брана і ўсталяваннем парадку і стабільнасці. Чым тлумачыцца вот такая шалёная, сусветная папулярнасць серыялу? Чаму ён фактычна ўвайшоў палітычны дыскурс? На мове «Гульні тронаў» размаўляе сусветная палітыка. Серыялаў пра сапраўдныя гістарычныя гульні тронаў, ну, напрыклад, пра брытанскую вайну чырвонай і белай ружы, такіх серыялаў безліч. Казак, фэнтазі таксама хапае. А ў што вось трапіў менавіта гэты серыял? Чаму ён паўплываў нават на палітычную мову? Александра.
Я не зусім згодна з вам, Юра. Мне падаецца, што не серыял уплывае на палітычны дыскурс, а палітычны дыскурс на серыял. І серыял, і кніга – гэта вельмі таленавітыя творы. І яны былі популярны ў любы час. Вышлі б яны цяпер, ці 10 гадоў таму, ці яшчэ праз 10 год. Але асабліва апошні сезон не бачна, як палітычны дыскурс уплывае на падзеі ў серыялі. Карлянович, например, забила, перемогла женщина Арья Старк, и Джон Сноу, и Нитион Грейджой. И потом она отмовляется выходить замуж, кажет, что она не леди. Так само показальная эволюция Санси, якая сначала марила вести замуж за принца, а в вынику стала мощной незалежной королевой, как мы кажем, мощной незалежной женщиной. Сериал зроблены вельми схожи и талиновито, и он популярный просто потому, что он так классный. І мені таму я виплываю на політичну мову. Тому і Дональд Трамп обігрує цю форму серіалу «Зима близька».
Ярослав, а як би ви потлумачили? Просто тим, що це цікаво, тим, що ви в цьому серіалі присутнічає, наприклад, такі піск моди, як фемінізм, хоча, до речі, я читав феміністську критику, що, мовляв, це якраз такий мізогінний серіал. А може, ввогулі справа не в цьому, а в чимсь іншим?
Ну, я би сказав, що, взагалі-то, ера популярності фентезі, вона наступила вже доволі давно, около 20 лет назад, я имею в виду в тот момент, когда фэнтези-произведения стали экранизироваться и возникать такие, ну, так сказать, блокбастеры, как сага о Гарри Поттере, экранизация Питером Джексоном толкиеновской саги «Властелин колец». То есть это, в общем, явление не совсем новое. А почему оно популярно? Ну, на мой взгляд, люди немножко, с одной стороны, устали от реального мира. Он им не очень понятен, и в какую-то он в последнее время не очень рационально оцениваемую и понимаемую сторону, так сказать, эволюционирует. А с другой стороны, так сказать, вот удачное скрещение того, о чем вы говорили, такой грубой политических схем, я не знаю, того, такой макиавеллистской политики, особенно в первых сезонах «Игры престолов», и вот этих элементов фэнтези, оно попало, на мой взгляд, в точку. Именно вот такая комбинация чего-то очень земного и одновременно чего-то немного сказочного. А что касается влияния, так сказать, политического дискурса на сериал, а не наоборот. Но отчасти, да, любое произведение принадлежит своему времени. Например, вот момент, так сказать, в последних сериях, который я для себя отметил, это тот момент, когда Дейенерис проигрывает. Дейенерис, королева, которая стала, ну, я для себя внутри назвал ее большевичкой, потому что она борется за идею, борется за некую революцию и тотальное освобождение, но борется таким образом, что становится в итоге тиранкой и массовой убийцей. И вот противопоставление ее и, наконец, ее гибель от руки человека, который ее любит, она, это противопоставление двух принципов. Принципа людей, которые борются за великую идею и как бы знают, как всем остальным нужно жить, и людей, которые на самом деле не знают, как правильно, но у них есть некое моральное чутье, как не надо. И вот эта коллизия, на мой взгляд, она характерна как раз для нашего времени, для эпохи, которая пережила 20 век, когда было слишком много лидеров, которые очень хорошо знали, как надо, и рубили лес так, что щепки летели во все стороны в огромном количестве.
Максим, вот вы недавно опубликовали на нашем сайте видеоблог «Чаму беларусам нельга глядеть гульню трону». Вы его опубликовали еще до завершения сериала, але поводле вас, вот як я зразумел вашу думку, гэта стужка опевая, усхваляя авторитаризм, робить его обаяльным, привабным. Вы тогда написали, что лорд Старк – это той же Лукашенко. Але вот про что зараз сказал Ярослав. Есть лорд Старк, да, муён может и кепски. А есть революционерка, разбивальница ланцугов, как мы памятаем, Дейенерис, ее драконами, якая сама стала в певном сенсе драконом. И ее привела до этого логика революции. Вам это больше подобается?
Революция?
Революция в выгляде Дейенерис.
Дейенерис, я не назвал бы ее революционеркой, потому что, как нас учит товарищ Карл Маркс, революции, они для того, чтобы революция произошла, и для того, чтобы революция имела успех и развитие, и для того, чтобы все эти усилия, они помогли, ну, в итоге привели к тому, что люди начали жить дольше, вот, для этого необходимо, скажем так, как тогда выражались, развитие производственных сил. Вот. Собственно, Дейенерис, она убивает господ в мире, который так, в общем, и остается. Я, насколько понимаю, уровень развития материальной культуры там, Вестероса, ну и вот всех тех миров, которые там описаны в сериале, нам показаны. Вот. Все это остается на уровне, ну, там, где-то средних веков. То есть они зависят от урожая, от приплода скота, от природы, ну и так далее. Поэтому в такой ситуации, да, она может убить господ, но нужно иметь в виду, что через пару-тройку поколений появятся новые господа, и не факт, что они будут хуже, чем старые. Поэтому в этом смысле Дейенерис, она несет освобождение, да, она, допустим, освобождает людей от рабства. Но в тех условиях материальных рабство было экономически выгодным. Поэтому Максим, следующее поколение господ через там, некоторое время, может быть, сразу, может быть, не сразу, тем не менее, оно все равно будет, оно будет нуждаться в рабстве, и рабство как таковое появится, потому что для него, на рабство есть спрос, и есть люди, ну, а раз есть спрос, значит, будет и предложение. Поэтому Дейенерис, она не является революционеркой в полном смысле слова. Это, как бы, это еще один барон, герцог, тиран с большой буквы, который нашел другой способ, ну, обходной способ, новаторский способ, как ему захватить все 7 королевств. В этом смысле она ничем не отличается от всех остальных, ну, кроме ума. Да, все остальные по старинке опираются на мощь своей армии, на искусство дипломатии, а она к армии, к дипломатии добавляет еще такую вот риторику. То есть она заведомо лжет рабам, что они освободятся. Да, разумеется, убийство господ освободит рабов на некоторое время для того, чтобы переподчинить их другим господам.
Александра, а вот скажите, на ваш погляд, может, вы ведаете по своим досведям, может, какие-то доследования бачили, те залежить принятие гульни тронов от узросту? Молодь больше глядеть, больше цікавиться, ці менш, і ввогулі для молоді, для людей старейшого веку. Гэта серіал про одно і тое ж?
Я думаю, що «Гульня тронов» – це серіал не однослово для молоді. Це серіал для людей, які можуть подумати, проаналізувати політичний момент, концепти влади. Для молоді були особливо привабні перші сезони. Там було шмат забойств, шмат нечеканих подій і, відомо, шмат сексу. Це привабливо молоді. І потім почало дійничати як наркотик. А для тих, хто хоче просто пачнуць, це просто фентезі, просто казка. А тих, хто хоче бачити гэтым алюзію на політичну подію в страшному світі, глядять на гэта, звісно, по-іншому. Аналізують, ось як ми тепер з вами, там, чому Дейенерис стала такою варіанткою, чому вона насамрэч не і революціонерка, а тиран. Тому сприйняття не залежить від зросту.
Ярослав, а який ваш вибір поміж той дилемою, яку частково сам сформулював Максим, ці такі традиційні Нед Старк, ці, скажімо так, модерністка Дейенеріс, революціонерка, все ж таки, так, от Максим сказав, що, ну, це от яна все рівно буде феодалізмом, так би мовити, ще одною феодалкою, ну, так в феодальній системі, як навряд чи навіть революціонер може бути не феодалом.
Ну, я для начала просто краткое замечание. На самом деле, если руководствоваться чисто марксистской теорией, то феодализм – это уже огромный скачок вперед по сравнению с рабовладением. Так что сам факт отмены рабства Дейенерис, так же, как и факт отмены или постепенного отмирания рабства в разваливавшейся Римской империи, это уже, я опять повторю, с точки зрения марксистской теории, большой прогресс. Но это не важно. На самом деле, если отрешиться от сюжетных коллизий самих, от того, хорошо там или плохо снят этот сериал, на мой взгляд, последние сезоны удались гораздо хуже, чем первое, но это не важно. Большинство, на самом деле, зрителей, насколько я понял, тоже так считает. Чисто историко-политический сериал абсолютно четко раскладывается по полочкам. Это позднее Средневековье, это эпоха формирования государств современного типа. И вот как раз борьба между двумя моделями. Одна, как правило, она имела и в реальной истории Средневековой Европы тираническую форму. Это когда государство объединяется, централизуется, совершенно без всяких белых перчаток, заводится...
Абсолютные уладары вешают незалежных баронов на брамах их замков.
Совершенно верно. По большей части, да. Это Людовик XI по прозвищу Паук, это Генрих VIII в Англии и прочее, и прочее,
это
и прочее. Это Иван, да я бы даже сказал, Иван III еще раньше. Вообще историю централизованной такой мощной Московии нужно, конечно, от Ивана III отсчитывать. А вторая модель, это не везде получилось, а вторая модель – это когда власть центральная остается по разным причинам слабой, а магнаты сохраняют большие полномочия. И вот история Вестероса повернула в эту сторону. Так получилось. У Дейенерис не удалось. Она именно эту роль и призвана была сыграть. Там был еще один персонаж, Тайвин Ланнистер. Он тоже у меня вписывается вот в такую потенциальную роль такого сурового объединителя. Но его собственный сын, как известно, слишком рано убивает для этого. А в итоге получилась такая то ли Речь Посполитая, то ли Священная Римская империя. Выборная монархия со слабым таким очень хорошим, но, в общем, отрешенным от дел этого мира монархом. Ну и как там еще одна провинция вообще отделилась. Как там дальше дела пойдут?
Покуль.
Ну, честно, да. Честно говоря, я как бы не очень бы ставил на долговечность такой системы. Ну, Речь Посполитая, истории мы все знаем.
А давайте не про Вестерос. Вот, напевно, все звернули увагу, что только ленивы на конт вот сёлетних украинских выборов не сказал, что на их перемог виртуальный персонаж. Перемог не человек Владимир Зеленский, а его сценичный персонаж, герой телесериала «Слуга народов». Отрымалось зусім по Оскару Уальду «Житё копиюе мастацтва». А може яно скопіює і «Гульню тронов», а може ми уже живемо у Вестеросі насамрэч? Максим.
По поводу схожести того, що происходит в Росії, з тим, що происходит в Вестеросі, ну, схожесть, наверное, довольно отдаленная. Вот, но судя по количеству просмотров, по-моему, люди каким-то образом соотносят между собой две эти картины. И это, по-моему, самая главная проблема. Это то, вот в самом начале вы упомянули там мою запись для «Радио Свободы». Это тоже довольно забавная ситуация, когда человек включает национальное телевидение Беларуси, смотрит там Александра Лукашенко. Да, и, скорее всего, он недоволен его действиями, потому что вот что-то ему там не нравится. Вот. А потом он включает «Игру престолов» и наблюдает там людей, которые правят, ну, примерно так же. Вот. Ну, то есть не без всяких, помимо всяких демократических процедур. И здесь он, ему эти вот, ему вот мир «Игры престолов», он за ним следит, он ему нравится, он там за кого-то болеет, за кого-то против. И это, в общем, очень странная ситуация, когда картинка на экране вызывает раздражение, сюжеты, которые идут с телевизионного экрана, с национального республиканского телевидения, вызывают раздражение. И одновременно примерно такая же картинка, написанная по трафарету вот, с того, что происходит у тебя на экране, обрамленная вот, фэнтезийные какие-то одежды, она вызывает у тебя симпатию. Поэтому, ну, эта схожесть, я думаю, она какая-то такая, скорее, стилистическая.
Вы слушаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». У гутарцы удельничают Александра Богуславская, Максим Гарунов, Юрий Дракохруст и Ярослав Шимов. Тема выпуску – «Гульня тронов в Вестеросе, Беларуси и свете». Александра, а может быть, это схоже все-таки структурное? Ну, зрозумело, что, коли мы не будем казать про Беларусь, про Россию, какие авторитарные краины, а что, скажем, свет политики в Европе, в Америке, он не такі ж брутальны, бо як гульня тронаў вельмі перагукаецца з карткавым домікам, а карткавы домік гэта не пра Вестэрос, гэта не пра сярэднявечча. Дык можа быць в этом сэнсе і Вестэрос это не толькі пра сярэднявечча.
Я думаю, што Вестэрос гэта не толькі пра сярэднявечча. Я ўжо чытала, што аўтар гэтай сагі Джордж Мартін натхняўся сапраўднымі палітычнымі падзеямі войны червоной и белой ружи в Англии. И я не сходна с Максимом, что Лукашенко подобен до Неда Старка. Лукашенко как раз больше подобен до Дейнерис. И для ее, и для его влада это сама мета. Влад для влады. Влада, как халунная каштовность. Именно это тому, и она у передопошней серии опушнего сезона снижает столицу семи королевств и королевскую гавань. Ей треба снижить все, что было до ее. В этом сенсе Лукашенко таки же. Ён не можа, канешне, знішчыць Менск, але ён ментальна знішчае гісторыю. Ён не хоча аднаўляць памяць пра Калінаўскага. З Курпатамі таксама праблема. Ён хоча быць бацькам нацыі, стваральнікам нацыі. Як і для Дейнерис. Усё, што было да яе, усё было неправільна, я ўсё разбуру і буду нанова.
В этом сэнсе крыжалом гэта, ну, тут не поўная зразумела аналогія, але гэта прынамсі ў нечым падобна на знішчэнне каралеўскай гавані. Я з вамі згодны. Зараз крышачку пра дэмакратыі, такой забаўны як бы паварот. Вот у самай апошняй серыі гульні на нарадзе лордаў, якія выбіраюць караля, Сэм Тарлі так рахмана прапаноўвае, а можа народу даць магчымасць абіраць. Ну і рэакцыя ўсіх астатніх калегаў лордаў такія спачувальныя усмешкі. Ну вот прыйдзеш батану, такая ў галаву недарэчная думка. Ну, зараз гэтая думка не выглядае недарэчнай, але ці так свет сучаснай палітыкі адрозніваецца ад палітыкі Вестероса? Вот той же Украіне, ну так, Зеленскага абраў народ. А што лорды Каламойскі, Авакаў, Ахметаў, Фірташ, Навінскі, яны да гэтага выбару не пры чым, Ярослав?
Ну, тут вопрос в том, что в контексте вот этого Вестероса, который как бы обыгрывает все-таки позднее Средневековье, тут авторы сценария могут легко сказать, ну, правильно, ну, в тот момент, в том контексте идея демократии кажется, конечно, абсолютной чепухой, и там один из этих лордов произносит, ну, да, ты еще предложи собакам и лошадям право, так сказать, избирать короля, предоставить. Но если действительно исходить из сегодняшних реалий, то, с одной стороны, мне показалось в этом такое отзвук, в общем, популярных довольно сегодня в либеральной среде, особенно идей, что, ой, вот дашь этому народу действительно волю, а он же такого понавыбирает, Трампов, Зеленских, бог знает кого еще. Это такая идея высокомерная, она мне не очень по душе, честно говоря, но она становится как бы популярной, что демократия – это очень рискованная вещь. Вот вы приводили пример Украины, ну так там вообще нечто третье. Там и неразвитая демократия, и не, так сказать, откровенная, что ли, олигархия. Там олигархия, замаскированная под демократию. Поэтому, конечно, формально решает народ, и не только формально, а отчасти, конечно, решает. Потому что, ну, такую фигуру, как Зеленский, без вот этой массовой поддержки...
Гибридная демократия.
Ну, я не люблю это слово, его сейчас везде таскают. Очень непонятно уже, что оно означает. Вопрос в том, что, да, формально решает народ, но в закулисье очень сильно влияние вот этих, кого вы назвали, так сказать, лордами. Поэтому такая комбинированная система, да, тут не все так просто, в Вестеросе проще.
Я еще хотел бы поговорить про одну сюжетную линию, цікавую линию, которая сдается такой довольно архетиповой. Это белые ходоки, феномен белых ходоков, и иншая их назва, это иншия. Вот яны называются іншыя. Калі ворог – это не люди. Калі ворог – гэта нешта, што матываванае незразумела чым, бо з фільму незразумела, навошта яны забіваюць людзей, што ім трэба. Якія выкрадаюць чалавечых дзяцей і ад якіх трэба аддзяліцца сцяной. Ці не ёсць гэта мадэль сучаснай міжнароднай, а часам і ўнутранай палітыкі. Мы супрацьстаім белым хадакам. Ярослав.
Ну, эта модель, на самом деле, архетипическая, по-моему, потому что, ну, смотрите, Рим тоже, там был этот Лимес Романус, то есть граница империи, за которой начинались варварские территории. Там Рим то расширялся, то сжимался, кому-то удавалось там покорить новые территории, кто-то, наоборот, отступал, но всегда была эта граница. И римляне считали, что вот мы цивилизованные люди, а варвары – это, ну, варвары, они варвары и есть. И эта тема, она через всю историю проходит, на самом деле, любой крупной цивилизации. То же самое можно о Китае сказать, там, о многих других империях прошлого и настоящего. Просто сейчас она опять обострилась. А, мигранты идут, ах, там еще какие-то страхи разных обществ. И да, естественно, продукт массовой культуры, которым является сериал «Игра престолов», он эту тему не мог не обыгрывать. Там другой момент, как бы, это то, что такие страхи сопровождаются тем, что называют социологи дегуманизацией противника, когда тут она предъявлена просто вот воочию, да, но в реальном мире это часто отношение к кому-то, кого ты не любишь и не понимаешь, как, в общем-то, и к нечеловеку.
Максим, а вот на ваш погляд, в теперешней международной политике, ну, принамсі международной, не будем уже кранать внутреннюю, где поглыбляется эта дегуманизация противника, бо некоторые эксперты навод кажут, что навод в холодную войну была певная повага до ворога, а зараз это в певном сэнсе белые ходаки. И для одних, и для других. Те это не так.
По поводу холодной войны, помнится, я одно время пытался читать специалистов по Советскому Союзу, вот, и которые работали там в 70-е, 80-е, в 90-е годы, специалистов по Советскому Союзу, американцев. И, в общем, это было очень интересно, потому что первые главы их больших монографий, как правило, начинались с описания климата России. И, как правило, то, как они описывали русских, и вообще то, что там, ну, как бы вот эту систему отношений между людьми, государство, народ, там, отношения с церковью, с хозяйством, оно именно было очень сильно похоже на белых ходоков. Да, то есть на каких-то странных существ, которые живут во льдах, которые сами, в общем, из льда, и у которых нет никаких наших человеческих теплых страстей. Да? Это просто куски льда, и они хищные, они опасные, и не очень-то понятно, они живы или нет, да? Ну, с нашей точки зрения. Поэтому мне, на мой взгляд, дегуманизация противника, ну, и там, по-моему, это абсолютно нормальная вещь, и она всегда была, и она всегда будет. Люди, которые нам не нравятся, мы всегда им рано или поздно мы начинаем им приписывать какие-то не совсем человеческие качества, отличаем от себя. Поэтому, да, и мне кажется, что дегуманизация, которая в наше время происходит, по-моему, это самая гуманная дегуманизация за там, последние несколько сот лет. Ну, я не историк, но вот регулярно что-то читаю, и мне кажется, дегуманизация в наше гуманное время, это, в общем, довольно мягкое, слабое и вегетарианское.
Я бы добавил одно предложение «Воспоминания юности».
Да.
Ну, не только мое. Была песня у Стинга в 80-е годы, известная. «Russians love their children too». Русские тоже любят своих детей. То есть, как бы, она, это исход холодной войны, и западному миру вот преподносилась такая песня, как бы, в песня протеста, что называется, «За мир против угрозы войны». Вот русские, оказывается, тоже любят своих детей. Значит, люди все-таки.
Мне подается, что белыми ходоками Джош Марсин и Аутер Сиал хотели показать не только дегуманизацию ворога. У передохлошнем и опошнем сезонах нам подавалось, что битва помеж живыми и мертвыми будет головной темой финала сериала. Але потом мы бачили знишение королевской гавани и забойство Денерис. Наркой авторы хотели сказать, что головный ворог человечества, это яно само. Сами люди могут зарабить себе горше, чем некие иншие чужие.
Ну так, в этом смысле разгром белых ходоков нагадывал прогноз Фукуямы. Конец истории. История не скончилась. И еще про, так бы мовить, несправженный конец истории. Ваш прогноз, как вы думаете, как долго роль Реха «Гульни престолов» заховается? Вот я памятаю, в СССР анекдоты про Штирлица расповедали, сдается, в позднюю перебудову, навод позднюю перебудову, то есть про 20 годов после того, как это сериал з'явился на экранах. А за «Гульней тронов» яна долго застанется? Ти, так бы мовить, сыдзе, ну, будет действовать, вот, так сказать, гістары хроніках про історію кіно, історію культури 10-х годов 21-го стагодзя. Ці все ж таки, от яна як би буде гулять довго. Ярослав.
Ну, трудно сказать, смотря что считать долго. Понятие долго вообще в наше время очень сильно укоротилось. Я бы был несколько пессимистичен, то есть помнить будут, ну, не очень долго, потому что советскому человеку, вот вы вспомнили 17 мгновений весны, ему выбирать было, ну, не очень из чего. 17 мгновений весны или, прости господи, вечный зов какой-нибудь. Да, ну, понятно, что про Штирлица поинтересней, покрасивей, позанятней, да. А тут, в общем, появляются, ну, каждых пару лет какой-то такой впечатляющий сериал. Сейчас вообще они стали как на конвейере выходить. Так что тут еще многое зависит, на самом деле, от того, что будет с книгами Мартина. Там в книжном-то виде эпопея не дописана. И он вот недавно как раз выступил на днях и сказал, что он ее намерен таки дописать. Но если это удастся, он уже человек весьма пожилой, то тоже любопытно, чем там все кончится. И это будет новая волна интереса.
Когда его спытали, а чем скончится, так, как стушь, он сказал, и так, и не, и не и так, так не визначено. Александра, а як ви думаєте, Ярослав має рацію, саправди, зараз все, весь хайп – це один тиждень. Ну, тут якби на 8 годів розкрутили эту стужку, але вот гэты хайп, скажем так, вот этот унесок, скажем, і у культуру, і у політичний дискурс, довго протримається?
Я згодна з Ярославом. Треба почекати, поки Мартін допише свої книги. Магчыма, канцоўка кнігі будзе іншай, чым у серыяла. Так што ўвага да «Гульні трону» наркую яшчэ пэўны час пратрымаецца. Я б адзначыла яшчэ фанацкую любоў да серыялу. На захадзе шмат выпадкаў, калі бацькі называюць дзяцей імёнамі герояў стужкі: Айркія, Дэрнейрыс, Дракарыс, і дзеці будуць расці і потым жыць з гэтымі імёнамі. У любым выпадку гэты серыял вельмі важны для сучаснага пакалення. Магчыма, ён стане своеасаблівым маркерам пакалення. Калі ты глядзеў ці глядзела «Гульню трону», то ты пакаленне пачатку 21-го стагоддзя. Як нашы бацькі прыгадваюць 17-й дзень вясны, так і мы будзем гэта прыгадваць.
Максім, і ваш адказ. А можа быць, эта формула ўсё ж такі захаваецца? Она вельмі ўдалая, вельмі трапная, «Гульня престолаў». І гэта ўжо, нават калі ўсё ж такі наступіць той самы канец гісторыі, які нам абяцаў Фукуяма, але, магчыма, «Гульня престолаў» не скончыцца.
Ну, даже если история закончится, я думаю, «Игра престолов» останется в качестве литературного сюжета. Потому что история истории, но, в общем, нам людям, если у нас закончится история, а что нам людям тогда делать, если история закончилась? Да, мы вот всю свою, все время своего существования на этой планете мы занимались историей. мы ее делали, мы ее развивали, мы от нее страдали. Вот. И как, если она вдруг закончится, да, ну, в общем, останется пустое место. И я думаю, когда история закончится по-настоящему в реальности, она будет развиваться именно в воображении в нашем, в художественной литературе, в сериалах, в театрах. Ну, мы не знаем, в каком виде это все будет в будущем, ну, если вдруг история закончится. То есть, грубо говоря, когда мы перестанем делать историю, мы начнем эту историю по-настоящему наблюдать. Да, мы начнем ее рассматривать, мы начнем ее смаковать, изучать, углубляться в нее. Вот, собственно, конец истории, конец творения истории, да, это начало изучения истории, да, начало воображения истории.
У эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным. Радио «Свобода», при микрофоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Саколку у гості да гісторыка Андрэя Гарбуза. Недавно на Белостоцким книжным кермаши я имел гонор презентовать своего веробейку, выдаденного по польску выдавецтвам «Сонседи». Картина, коли иншамовные читачи купляют твою книгу, вельми тешить вока автора. Это мой первый такой досвид. Уразила еще амаль полная отсутность мовного барьеру подчас сустречи с читачами, на якой я читал свои тексты. Публика смеялась там, где и треба было смеяться. Ну и, вядома, не мог не радовать основный узрост аудитории. С большего гэты были люди, яким крыху за 20. Але на кермаши головное новые знакомства. Гэтым разом лёс звёл мяне с сокольским историком Андреем Гарбузом. Андрей подрыхтовал и выдал рукопис сокольского врача Адама Буцкевича, написанный у середине 19-го стагоддя. Образ всей сокульский. Навод погортавши просто иллюстрации и мовные мапы гэтай книги, становится зразумелым, что гэтый край худшей есть сокольщиной, чем сокольщизной. Докладней был. С Андреем Гарбузом мы гутарили у Соколцы у шумной корчме под Соколем, где про Беларусь нагадывают только стравы, бо по-белоруску гутарили только мы.
Сокольщина, и она вельми была зауважная на белорусской мапе, скажем так, на приконце 19-го, так и на початку 20-го стагоддзя. До Сокольщины можно отнести и Костуся Калиновского, до Сокольщины можно отнести Язепа Воронку, так, ну это совсем близко, так это
так, кузница. О, тут еще были такие люди, которые деятельничали у БНР, это был Черепук с Нового двора, так. И он был министром так само там у этом ураде. Ну, Сократ Янович, вядомый тут белорусский, это уже так. Сучасный литератор. А кроме этого были так само особы, как я, можно сказать, яны менш вядомые, але ж так само яны тут недзе дзейнічалі яшчэ, калі была спроба стварыць беларускую дзяржаву у час першай сусветнай вайны, так само яны тут спрабавалі стварыць і войско беларускае і так далей, і так далей. Я ўжо не помню іхніх прозвішчаў, але ж такія асобы былі. Некаторыя кажуць, дзякуючы такім асобам як Варонка, каб не Сакольшчына, то невядома, як выглядала б сітуацыя палітычна Беларусі зараз, бо магчыма, што БНР не было.
Памяць пра гэтых людзей, яна як-небудзь захоўваецца зараз ці не? Гэта ёсць нейкім чыннікам для гонару?
Ну, як бы сказаў, што для людзей, якія лічаць сябе беларусамі, гэта напэўна гонар. Але ж для ўсіх, хто лічыць сябе палякам, то гэта, ну, не гонар. тому що, ну, існує така нарація, що гета ж землі польські, аж недзе там амаль що Пам'янськ були. Ну і тут бе, як я тут білоруси, скуль тут білоруси. Ну, так люди говорять попросту, але ж гета ж попросту, а не по-білоруску. Так можна сказати, такі йдуть думки. Так що гонору нема з гета, так як я бачу. Нават нащадки таких людей, як був, наприклад, Владислав Козловський з Залеся, відомий діяч у міжвоєнний період і у часи війни Другої світової. Його нащадки, ну так само, ну, не ганарацца гэтым, што ён быў беларусам.
А это все рима-католіцкія сем'і?
Рима-католіцкія, так.
Сёння, што творыцца з гаворкай? Яе можна пачуць?
Можна яшчэ пачуць і на нашу, тут на Сакольшчыне, у Сакольскім павеці. Ад мяжы з Беларусю аж по заходнія межы нашага павету, там гміны Карычын чи Сухаволя, там так само яшчэ старшае пакаленне, чуў я сам асабіста, сядзяць людзі на лавачцы, гавораць нашай тут гаворкай. Так што пачуць можна, але я так гледзячы думаю, што гэта ўже апошняе пакаленне, ось такое, як я, якое яшчэ эту гаворку ведае. Уже малодшыя, уже ў горадзе то напэўна, але і на вёсках уже яны часто нават і не разумеюць. Так то выглядае, правда.
Неяк паэт Андрэй Хаданович пажартаваў, што на Падляшшы жывуць такія самыя беларусы, як і ў Беларусі. Толькі ў нас гавораць па-расейску, а за Бугам па-польску. Але ва ўсім астатнім гэта такія самыя беларусы. У гэтым жарце ёсць толькі доля жарту.
Гэтыя гаворкі, яны называюцца тут беларускімі ці не?
Не, можа, некаторыя свядомыя беларусы то так скажуць, што гэта беларуская гаворка. Але ж огул людзей кажа простая мова. Па-просту мы гаворым. Часам, што па-тутэйшаму, па-нашаму, отак, отак. Каб гэта хтось сказаў, што гавораць тут людзі па-беларуску, не. Я знайшоў, можна сказаць, з нашага асяроддзя з Сакольшчыны цікавую такую працу, невялічкая праца. Ксёнд Садоўскі, які быў тут на парафіі ў Саколцы, але ж гэта быў год 1953. І ён запісаў, што людзі ў парафіі ягонай гавораць па-беларуску. Што польскую мову большасць так само добра разумее, але ж часам старэйшыя людзі ў споведзі маюць праблемы, каб, ну, па-польску там штось сказаць. Та ён, можна сказаць, напісаў, што всі парафіяне, таких слов, на щодень говорять по-білоруську. 53-й год був. І він ще потім був у парафі Клімавка, це там ближе й Кузніці. І він таке порівняння зробив, що у Саковці, як хтось місцевий одозвється по-польську, то це, ну, значить, що він добре вміє і нічого дрэннага нема. Але у Клімавці, як мясцовы жыхар на мясцовага па-польску адазвецца, то быў, ну, это часы пасля вайны зараз. Это казаў, што смеюцца з такого, як, ну, што ён тут робіць, па-польску гаворыць, о, якісьці ненармальны, а бо па-польску то там мог гаварыць то, што прыедзе якісь, ну, якаяся асоба,
знаю,
чыноўнік якісь, але мясцовы не, это смеяліся з такіх.
Але гэта карцінкі давно мінулых дзён.
Ну, даўно, даўно, недаўно яшчэ жывуць людзі, якія помняць тыя часы. Уже нават і так жывучы ў горадзе, то это пакаленне маіх бацькоў таксама уже, яны, ну, маі бацькі паміж сабою то так гавораць. Надалей, але уже з суседзямі, та уже толькі з некаторамі, з такімі з іх пакалення і недзе з гэтых самых вёсак, отак, а уже з кімсь там, дзе хтось нарадзіўся дзесь далей, то уже па-польску.
Праз колькі гадоў, праз 10, праз 20, праз пакаленне Польша перамеліць апошніх?
Гаворкі, можна сказаць, яны знікаюць усюды. І польскія тыя, і таксама навукоўцы. Та яны там кричаць, што што-то да ўже апошнія людзі, і ніхто этой гаворкі не кантынуацыі няма, яна прападае на вачах.
калі уже разглядаць наши гаворки, то яны яшчэ маюць, можна сказаць, такі мінус вялікі, што гэта гаворка беларуская. А свядомасць жыхароў, можна сказаць, польская на 90, больш нават адсоткаў, я бы сказаў, што гэта тут уже жывуць нацыянальныя палякі і то такія яшчэ чёрдыя патрыёты польскія. Так што
цвярдзейшыя за Варшаву.
За Варшаву і Познань. Так што быць такім, ну, скажу, нацыянальным патрыятычным палякам і прызнавацца, што ягоныя бацькі гаварылі беларускай гаворкай, ну то якось гэта грызецца, так ніяк гэтага не можна.
Адкуль бярэцца гэты цвёрды польскі патрыятызм?
Касцёл, школа, вогуле дзяржава польская. Ну так можна сказаць, такое выхаванне патрыятычнае вядзе ад, можна сказаць, ад прадшколля, праз школу і так далей.
А ці можа тут яшчэ адыгрывае такі чыннік, як мяжа, за якой знаходзіцца амаль савецкая Беларусія?
Можна так сказаць, бо гэта цікавая, тут смяяцца можна і плакаць, бо калі я кажу, гэта ж у нас людзі гавораць яшчэ ўсё ж такі на беларускай мове, а чую, а якая ж гэта беларуская мова? Ты паслухай, як прыязджаюць да нас беларусы тут, то такая мова? Гэта яны гавораць на такой мове? Я кажу, але яны гавораць на расійскай мове.
Вось у чым галоўнае адрозненне жыхароў Падляшша ад жыхароў Беларусі. Усё ж мне цяжка ўявіць жыхара Ваўкавыска ці Гомеля, хай 100 разоў расейскамоўнага, але які хацеў бы стаць 100% рускім, сапраўдным патрыётам Расеі. Ён, вядома, можа знаходзіць Пуціна сімпатычным палітыкам, але не настолькі, каб памяняць свой пашпарт.
А яшчэ такі анекдот, можна сказаць, калісь яшчэ ў 90-е гады у Саколцы тут прыехалі, тут гандляры усялякі масці прыязджалі, ўсё прадавалі, што там можна было прывезці. Ну і такую чую размову. Размаўляюць па-беларуску. Адзін з-пад Саколскай вёскі, такі, відаць, тайшы чалавек. І беларус недзе там, не знаю, скуль ён быў. І кажа той наш тут чалавек Сакольшчыны: «А як там вас там палякаў не душаць у гэтай Беларусі?» А той кажа: «Але я не паляк, я беларус». «Які ты беларус? Ты так само гаворыш, як мы». Значыць, як гаворыць папросту. А я паляк, то і ён паляк, правда? Такая выснова была. Я так паслухаў, от думаю сабе. Ну і так людзі думалі, што гэта якаясь мова. Ну, людзі адукаваныя, то гавораць па-польску, а такія не адукаваныя, то гавораць па-просту. Ну, але ж гэта таксама, можна сказаць, якаясь там гаворка польская. Ніяк яна не асацыявалася з беларускасцю. Тут такія... Яшчэ маю дзе-нідзе кніжку. Настаўнікі выдалі такую кніжку «Наше гняздо», такая серія была. І там вучні з усялякіх тут школаў з цэлага нашага павету Сакольшчыны збіралі такія аповеды старэйшых людзей. І там між з-пад Карычына ёсць такая, што як тлумачыць ад нас падарыня, што ну, у нашай вёсцы ўсе гаварылі папросту. Але то польская мова з наляцявасцямі расійскімі і там яшчэ іннымі. Бо języka białoruskiego tu nigdy nie było, gdyż w całej okolicy mieszkają wyłącznie Polacy, gdyż nigdzie nie ma żadnej cerkwi. O takie było argumentacja, że to ta mowa to na pewno nie białoruska, bo nikt tu siebie nie liczyć Białorusom, a znaczyć to ta nie może być białoruska mowa, bo nie ma tu Białorusa, a nawet i prawosławnych nie ma, to już argument taki ostateczny, kończatkowy, to żelezny. Kali это белорус, то мусить быть православный. Это белорус, католик, то что с ним?
Ну вот давайте уявим, что белорусская мова цалком тут померла. Где застанутся следы старой Белоруссии? У кухни, у словниках, у песнях.
У песнях. Найдаужей, думаю, у прозвищах, у местцовых назвах. яны існуюць. І калі ўзяць якісь такі слоўнік, які тут тлумачыць назвы мясцовыя мясцовасці, мікратапанімы і такія там-то, то там яшчэ тлумачу, што гэта з беларускай мовы. Але і то часам уже я гляджу, нават у такіх працах навуковых пішуць, што гэта назва Польска і відочны впływы беларускія, што гэта не беларуска, але польска, але впływы беларускія. От так яны гэта ўже тлумачаць, некаторыя. А дзе застанецца ўвогуле беларуская мова, я не ведаю.
Андрэй, ці ёсць табе сёння з кім у саколцы перакінуцца парай слоў?
Можна сказаць, што нема.
На востраве Брытанія ёсць паўвостраў Корнуал, дзе калісьці людзі гаварылі на роднай корнскай мове. Мова паступова памірала пад націскам ангельшчыны. У сярэдзіне мінулага стагоддзя нават паставілі помнік апошняй носьбітцы корнскай мовы. Але, як высветлілася, крыху паспяшаліся. Знайшліся маладыя корнуальцы, апантаныя ідэяй адраджэння сваёй мовы. Іх ужо некалькі соцень. Ужо ёсць нават свая партыя «Сыны Корнуала». І ўжо вядуцца размовы пра аўтаномію. Гэта я да таго, што стаць апошнім з магіканаў майму сакольскаму суразмоўцу ніяк не выпадае. У ефіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў госці да гісторыка Андрэя Гарбуза ў Саколку. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.